400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостравных.
Со мной, как всегда, в студии историк Алексей Леонидович Соловьев. Добрый день, Алексей Леонидович.
Добрый день.
Ну что, мы подошли, собственно, к XIX веку уже, к Александру Первому.
Действительно, мы подошли к XIX веку, к веку наибольшего могущества Российской империи, и без малого четверть века, в начале XIX века, Россией руководил Александр I по прозвищу Благословенный. Это прозвище он получил за победу над Наполеоном, вот как раз в связи с теми событиями, 200-летием Бородинской битвы и битвы народов под Лейпцигом, которые отмечаются в предстоящие годы. Александр I – это целая эпоха в истории российского государства, он родился в 1777 году, причем сразу его любимая бабушка Екатерина забрала его от родителей, будущего императора Павла I и Марии Федоровны, и воспитывала его самостоятельно. Причем действительно вкладывала в него свою душу, именно она учила его писать, читать, составила для него так называемую азбуку, это целый сборник нравоучений. Вот если бы современных детей воспитывали по этому сборнику, то действительно удалось бы избежать очень многих проблем. Но достаточно посмотреть, что, казалось бы, да, императрица, государыня огромной державы, а она учила своих внуков Александра и следующего Константина не оставлять никогда праздными. Когда дети больны, приучать к преодолению страданий, терпением, сном, воздержанием. Дальше она говорила, что дурные поступки ведут за собой стыд, презрение, поэтому надо при всех случаях вселять в детях человеколюбие, сострадание ко всякому человеку. Обман и неправда в игре не должны быть терпимы. Дети обыкновенно плачут от упрямства, либо от болезни, но должны запрещать всякие слезы. Если в чем-то приставники отказали детям, то чтобы криками и плачем они не могли об этом просить. Кто не слушается, тот болен и должен поступать с ними, как с больными, лишив развлечений, забав, пока болезнь это не закончится возвращением здравого рассудка, то есть послушанием и покорностью. И вот именно эти качества она и воспитывала в своих внуках, чтобы они были послушными, чтобы они не были избалованными. Она говорила, что надо внушать, рассуждать, но если человек не понимает, наказывать. Из 7-8 лет для воспитания будущего наследника престола был представлен так называемый дядька, генерал Николай Салтыков. Это вообще было в традициях русского воспитания, когда мальчика обязательно воспитывал мужчина, естественно, а в случае вот в данном генерал, бравый военный, чтобы не было никаких там сюсюканий, то есть все эти мамки, кормилицы, они к этому возрасту, конечно, от воспитания уже отстранялись.
Ну, военные они вообще люди, как правило, строгие довольно-таки.
Да, и вот в данном случае воспитание генералом, оно сыграло очень положительную роль в плане формирования мужских черт характера Александра. Он на всю жизнь любил армию, военные парады, тут от отца, безусловно, вот у него эта пристрастность была, вот. И действительно, в то время, когда Россия постоянно воевала с Францией, с Швецией, с Персией, с Турцией, во главе страны должен был человек, который, конечно же, разбирался в военном искусстве, в военном деле. Кроме того, в данном случае мы должны подчеркнуть, что вот это военное воспитание, оно балансировало другую направленность воспитания Александра. Потому что его главным учителем был швейцарец, республиканец Фридрих Цезарь Лагарп. 11 лет этот человек был его главным воспитателем, причем сам Александр говорил, что все лучшее, что есть во мне, это от него. Одно время он даже был президентом Швейцарской конфедерации. И вот представьте себе, человек, который в будущем должен был возглавить громадную империю, крупнейшую державу Вселенной, самодержавную империю, а он воспитывался в республиканском духе. За год до 1825 года, до своей официальной кончины, он говорил, чтобы обо мне не говорили, я был и умру республиканцем. То есть это было кредо его жизни. Но он вынужден был править как самодержец. И вот эта вот раздвоенность между воспитанием и между теми конкретными условиями жизни, она постоянно для Александра будет присутствовать. Несмотря на вот все эти вот романтические принципы воспитания, несмотря на то, что Екатерина его воспитывала человеком всесторонне развитым, который бы умел и фехтовать, и стрелять, и плавать, и знал и плотницкое, и столярное дело, тем не менее он с детства находился в атмосфере постоянных интриг, придворных интриг, постоянного противостояния между двором бабушки в царском селе с ее пышностями, с ее предрасположенностями к разговорам о французском просвещении и суровым таким гатчинским двором отца. И вот эта вот раздвоенность, двуличность, она воспитывалась в нем буквально с измальства. Буквально все биографы подчеркивают, что именно вот эти вот качества, качество лукавства, качество актерства, они потом ему пригодятся, когда он будет дипломатом. А действительно, на переговорах с Наполеоном он прослыл блестящим дипломатом, который отстаивал интересы России. И Наполеон, вот этот очень тонкий знаток человеческих душ, он только потом на острове Святой Елены, анализируя уже постфактум, рассуждал: неужели он был настолько хитер, что меня уже тогда обманывал на переговорах в Тильзите, вот на этом плоту посреди реки Неман. То есть он даже в последние годы своей жизни сомневался, неужели он так меня водил за нос. А Александр четко говорил в своих частных беседах, что смеется тот, кто смеется последним. Пусть меня считают за дураком. И в данном случае вот нет худа без добра, как говорится, да? Вот эта вот школа, очень такая суровая школа притворства, которую он прошел в детстве, в юности, потом сыграла в том числе и положительную роль в качестве дипломата. А школа действительно была суровая, потому что при бабушке он должен был быть одним, при отце другим. И тут никаких компромиссов быть не могло.
То есть подстраиваться приходилось под всех практически?
Под всех, потому что Екатерина, мы знаем, готовила его своим наследником в обход Павла. Павел всячески опасался этого и требовал от него всевозможных присяг и переприсяг на верность себе. При Павле была военная муштра, при Екатерине балы-парады. При Павле были суровые разговоры и всевозможные обзывательства, если он как-то поступал не так, что, безусловно, ранило его тонкую душу. При Екатерине, наоборот, всякие возвышенные там просвещенческие разговоры. И Екатерина до последнего была убеждена, что Александр полностью ей предан. Она вообще души в нем не чаяла. Она в своих письмах к барону Гриму писала, что Александр – это сущий прелестник, это херувим. И если вот сейчас вот писать картину какого-нибудь Купидона, то можно будет писать именно с господина Александра, с моего внука. То есть сама, в общем-то, женщина такая очень страстная по натуре. Она была в него влюблена чуть ли не как в мужчину, хотя он был ее внуком. Там довольно жутковатые фразы в этих письмах встречаются о том, что «у меня все клокочет, когда я смотрю на него». И действительно, она уже с детства вот его воспитывала таким очень страстным, привлекательным человеком, что потом, в общем-то, сыграет с ним довольно злую шутку. Она ведь хотела его видеть наследником изначально, поэтому уже в 16 лет состоялась свадьба на 14-летней баденской принцессе Луизе, православии Елизавете Алексеевны. И понятно, что когда эта свадьба совершилась, то уже ни о каком там воспитании, образовании речи не шло. Молодые полностью были поглощены друг другом. По первости, это были такие очень действительно глубокие отношения, они доверяли друг другу, советовались. Но со временем вот эта вот страстность, да, эта увлеченность натурой, она захлестнула. Александр предался всевозможным амурным гуляниям, он всю свою жизнь, в общем-то, гулял направо-налево. Но это были именно люди 19 века. Надо отдать им должное, да, в этом плане они жили по совести. Хотя это, конечно, была искривленная совесть, такая совесть именно типичная 19-го европейского времени. Но они дали друг другу вольную в том плане, что не разрывая официальные брачные отношения, и тот, и другой имел возможность иметь любовников на стороне, они друг от друга это не скрывали. То есть, конечно же, до вот этой четы подобные отношения были в принципе немыслимы, да. То есть Александр уважал в Елизавете человека, уважал женщину, и он понимал, что если он не может свою страсть обуздать, то он не должен препятствовать ей делать то же самое. А под конец жизни, что интересно, они примирились, они вновь стали интересоваться друг другом. То есть, действительно, вот эта история, она поучительна в том плане, что здесь есть развитие, именно духовное развитие, возрастание. Как люди, казалось бы, вот погрузившиеся во все эти безумные страсти, романы, когда у Александра была официальная возлюбленная Мария Нарышкина, от нее была дочь София, которую он очень безумно любил. Тем не менее, потом заканчивается хэппи-эндом, когда люди, нагулявшись, настрадавшись, они поняли, что вот он брак, Богом данный, венчанный брак, и они последние месяцы правления проводят вместе, часто беседуют, вспоминают происходящее, анализируют. То есть очень такая красивая на самом-то деле история получилась. Когда умирает Екатерина II, и на престол восходит Павел I, для Александра наступает очень трудный период. Его назначают военным губернатором Петербурга, дают реальную власть, но при этом, как он сам писал одному из своих приближенных, меня низвели до уровня унтер-офицера. То есть он должен был беспрекословно выполнять всевозможные приказы, а нутро-то протестовало против всего этого. То есть еще раз подчеркну, будучи воспитанным республиканцем, сторонником Конституции, отмены крепостного права, он видел, что в России происходят противоположные вещи. Рост фаворитизма, лжи, принимаются какие-то решения, которые через месяц отменяются. И вот в письме к Лагарпу он четко анализирует, что если до этого я мечтал о тихой, уединенной жизни, я мечтал о том, чтобы не вступать на престол, а жить где-нибудь на берегах Рейна, сейчас я четко убедился, что моя задача, если, конечно, на это будет воля Божия, рано или поздно стать государем и дать России свободу. Он при Павле завел тайный кружок, в который вошли так называемые «молодые его друзья». В будущем его мать Мария Федоровна назовет это якобинской шайкой. Это очень интересные люди. Это граф Строганов, который до этого был участником французской революции якобинцем. Это сторонник английской конституционной монархии Новосильцев. Это сторонник просвещения Кочубей. Это сторонник независимости Польши князь Адам Черторийский. То есть люди, которые в принципе были противниками вот того государственного устройства, мировоззрения, которое было в тогдашней России.
Но они сами по себе, я так насколько слышу, и они абсолютно разные по взглядам по своим. Что их могло объединить-то?
А их объединяла вот именно эта идея просвещения, идея реформ. И несмотря вот на такую кажущуюся разность их взглядов, в принципе, это была как бы такая вот единая дорожка, да, дорожка, проторенная в сторону преобразований. То есть их не устраивал тогдашний российский образ жизни, российское государственное устройство. Они хотели преобразовать ее по образу и подобию европейской. И вот это их как раз и объединяло. Они привозили сюда книги иностранные, издавали их, переводили на русский язык, то есть занимались такой просвещенческой деятельностью, разрабатывали планы преобразований. То есть Александр уже тогда, еще не будучи вовлечен в заговор по устранению своего отца, он уже мыслил себя категориями будущего правителя. И по мере того, как Павел проводил все более и более антиекатерининскую политику, вот те силы во главе с Палином, которые решили устранить императора Павла, они, естественно, нашли в Александре того человека, который уже дозрел до того, чтобы вот эту власть возглавить. Он, конечно, брал с них клятвы, чтобы они не убивали отца. Он потом говорил, что из меня сделали убийцу, а я никогда этого не хотел. Он хотел просто отстранить своего отца, но вот у Даниила Андреева в книге «Роза мира», очень такой мистической, неправославной книге, есть там один очень такой мудрый момент, связанный с рассуждениями, психологическими рассуждениями о том, что чувствует человек в такой момент. Вот представьте себе, он берет клятвы с будущих убийц отца, чтобы они его оставили живым. Но весь опыт дворцовых переворотов показывал, никогда предыдущих правителей живых не оставляли. И какие бы он клятвы с них ни брал, все равно в глубине души он должен был допускать эту мысль. Он ее отгонял, он убеждал и себя, и других, что отца не убьют. Но он в глубине души чувствовал и знал, что это возможно. И когда это в конце концов произошло, это действительно стало жуткой, вот такой незаживающей, кровоточащей раной на всю его жизнь. Ведь Александр I, вот, несмотря на всю его очень тонкую, такую ранимую, романтическую натуру, он стал первым в истории России государем-отцеубийцей. Страшная вещь. То есть никогда ранее наследник престола, сын, не убивал отца. Убивали братьев, сыновей, матерей, кого угодно, но не отца. И вот представьте это ощущение, да, что ты, и дальше сложно себе это представить. Поэтому все вот эти 25 лет правления для него были очень тяжелой ношей, очень тяжелым крестом. У него была совесть. И вот эта вот совесть, да, эта совесть, она постоянно в нем говорила. И что бы он ни делал, он старался сделать как можно больше, понимая, что фактически правит за другого, фактически благодаря вмешательству своей воли он занял этот престол, ему не принадлежащий.
А вот так вот, на секундочку, если отвлечь, вот как вы думаете, если бы он, ну, не осуществил, так скажем, своего заговора, и Павел I дальше бы правил, вот вошел бы на престол Александр I после, естественным путем, или все-таки нет?
Хорошая мысль на самом-то деле. Вот я тоже, вот когда готовился к этой передаче, я об этом рассуждал. Вот читаешь его письма и поражаешься абсолютной самоуверенностью, что вот я стану правителем. Я сделаю то-то и то-то. Я дарую России это. А давайте вспомним Павла. Павел ждал престола более 40 лет. И бабушка надвое сказала, да, правил бы когда-нибудь Александр. Посмотрите, вот на современного принца Чарльза, да?
Угу.
Ну, он всю жизнь ждет, он уже весь посидел, он хуже этой своей Елизаветы, матери
выглядит, да? Я выглядит, думаю, да? Что он не дождется.
В том-то и дело, понимаете? Есть такая вероятность. Так что Павел был крепкий человек, поэтому вполне вероятно, что если бы он и стал правителем, то уже очень и очень, скажем так, ну, если не в преклонном возрасте, то, по крайней мере, уже в очень зрелом, с другим мировоззрением. Поэтому вот это вот форсирование событий, да, желание во что бы то ни стало осчастливить Россию с точки зрения каких-то европейских канонов. И потом ведь сыграло с ним опять же злую шутку, когда все эти идеи, которые он провозглашал в юности, которые он хотел реализовать, потом российская действительность все эти идеи переломала, изменила, подогнала под себя. И, естественно, ничего из этого романтического он реализовать в тех условиях не мог. Как можно было в тех условиях отменить крепостное право?
Да
если
никак.
Если подавляющее большинство помещиков было категорически против этого. Александр всю свою жизнь жил в атмосфере страха. Ему же через Марию Федоровну, через мать, доброжелатели говорили, что если ты это сделаешь, вспомни судьбу своего отца. Ведь не случайно его брат Константин потом отрекся от престола, потому что он говорил, удушат, как отца удушили. У них был настоящий самый страх перед вот этой вот земной возможной кончиной. Кроме того, что значит ввести в тех условиях конституцию? Александр прекрасно понимал, если он введет конституцию, власть окажется у кого? У цареубийц. Вот у всех этих вот людей, которые и затевали убийство отца ради того, чтобы захватить власть. Потом он волей-неволей вынужден был остаться самодержцем. Он создал для этих цареубийц так называемый непременный совет, но уже через некоторое время он разными путями их отправил в отставку, в ссылку, потому что он не мог их видеть. Всякий раз, когда он видел графа Палина, у него, естественно, перед лицом вставал образ убиенного отца. Как можно было в тех условиях даровать, предположим, полную свободу или республику? Это было немыслимо. То есть общество, элита прежде всего, к этому была не готова. Даже Александр II, который в будущем отменит крепостное право, он же вынужден был при разработке своей реформы опираться на мнение меньшинства, а не большинства членов Государственного совета, потому что они были против. Но в том и воля государя, чтобы двигать вот все эти преобразования. А в Александре все-таки вот такой вот сильной, безусловной воли не было. Спиранский про него очень хорошо сказал. Он слишком слаб, чтобы управлять. И слишком силен, чтобы быть управляемым. Вот четкие абсолютно слова, да, которые характеризовали его политику. Знаменитая пушкинская. «Правитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда нечаянно пригретый славой, над нами властвовал тогда». Это очень такой вот колкий, во многом несправедливый фельетон, но дыма без огня не бывает. Его ведь обвиняли вот именно в том, что он не мог вот эту вот преобразовательную волю реализовать. А он реально ощущал, что нету вот той самой подмоги, нет той силы, на которую можно опереться. Она появилась потом, во втором периоде его правления, это будущие декабристы, это те самые люди, которых фактически он и выпистывал своей политикой. Но тогда у него уже будет иное мировоззрение. Он под конец жизни уже все более и более будет склоняться к консерватизму. И это вообще очень характерное движение мысли для любого, в общем-то, развивающегося и не стоящего на месте человека. Даже известно такое выражение, да? Кто в юности не был либералом, тот лишен сердца. Кто в старости не стал консерватором, тот лишен ума.
Что ж, Алексей Леонидович, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня мы разговаривали про Александра I.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.